Иоанна 4:24. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Но мы сегодня не будем говорить об этой не очень понятной фразе «Бог есть дух». Мы попытаемся объяснить этот текст с помощью других более простых и понятных вещей. Вообще, хотелось бы, не знаю, даст ли Бог здоровья, целый цикл сделать проповедей именно о Боге. У нас очень много говорим о себе любимых, каким мы должны быть, каким не должны быть. Немало говорим о церкви, о страданиях Христа. Но вот о Боге, о качествах Божьих, как-то я вот давно такого не слышал, может быть, я мало слушаю чужие проповеди, и поэтому хотелось бы обновить нашу любовь к Богу. Первая заповедь, да, какая? Люби Бога больше всего. Всеми силами. Люби Бога всеми силами. Всем разумением, всей крепостью, то есть всем кошельком. Вот. И как любить, не зная, правда? Ну вот я, допустим, женился, да, ну, естественно, я старался как-то узнать свою будущую жену, что за человек там, какие у него качества хорошие. Я видел плохие, кстати. Не настолько был ослеплен, хотя многие женятся, так сказать, наугад. Нет. Но я думал, что, может быть, как бы я не идеальный, поэтому можно как бы потерпеться. Ну, так и получилось. Другими словами, то есть, когда мы любим человека, например, вот даже вот Сема, да, внук, я очень люблю, конечно, но естественно, что мы стараемся друга узнать. Что это за человек? То есть не то чтобы от этого, может быть, любовь не зависит от тебя. Бывает, что, так сказать, любит не глазами, а сердцем. Но все-таки мы хотим узнать, и это и есть, собственно говоря, путь к любви. Так вот, путь к любви к Богу через Писание – это узнавать, какой он, давайте, на взгляд, так вот, накидаем, какой Бог, какие у него качества.
Очень много.
Ну, давай одно хотя бы, что много-то?
Верный.
Верный.
Любящий.
Сочувствующий. Молодец. Сочувствующий, да, милостивый.
Всемогущий.
Всемогущий.
Строгий.
Строгий бывает. Гневливый, да, я бы сказал
верный.
Даже. Верно говорили.
Святой.
Святой.
Вездесущий.
Вездесущий.
Творец.
Творец.
Творящий.
Творящий. И сейчас творящий, да.
Искренний.
Искренний, да. Не лукавый, да, точно. Лукавый – это дьявол. Все? Ну, приблизительно, да, накидали так сумму, да, невидимый, добавлю я, неисследимый, непостижимый, очень много «не». То есть Бог обитает в неприступном свете, да, недоступный в некотором смысле, если он сам не является, с одной стороны. Но с другой стороны, есть другие качества, которые вот, ну, мы сейчас сегодня все эти 10 не будем, а сегодня одно единственное качество, которое Сергей говорил, Леонов, он сказал, что Бог вездесущий. Это очень трудно понять. Но это правда. И вот об этом говорит Библия. Кроме того, чтобы непостижим, неисследим, всеведущий, благой, начнем с вездесущности. Вот если бы спросить, допустим, человека с хорошим образованием, где находится Бог, да, он тут же нажмет Яндекс и скажет, Бог находится недалеко от каждого из нас. Послание, вернее, Деяния апостолов, 19, кажется, глава или 20, там об этом Павел говорит. Бог находится недалеко от каждого из нас. А нас 8 миллиардов. Да? Интересно, да, качество? Он находится недалеко от каждого из нас, но при этом нас-то 8 миллиардов. А еще он сам говорил, Господь, у Бога нет мертвых. Там еще 16 миллиардов. Представляете, сколько уже умерло. То есть Бог недалеко и от живых. То есть он вездесущий. Вот это удивительно, да? Вездесущий. Недалеко от каждого из нас. И одновременно он находится в неприступном свете. Кто-то, может быть, знает из мальчиков. Есть такие черные дыры, да? Они очень далеко, к счастью. И в них засасываются другие планеты всякие, и Солнце, другие. То есть такое мощное что-то, что в него всасывается, а он даже свет не отдает. Почему он черный? Выглядит черным, он не черный, он яркий, но он свет не отдает даже, фотоны, такая огромная энергия. То есть очень похоже на неприступный свет. И вот как это понять? Конечно, я в физике, жалко, нет сегодня Лошкарева, в физике я не очень-то рублю, но есть такой физический феномен, чем-то похоже на библейское определение. Называется это суперпозиция. Когда объекты, разнесенные на огромные расстояния, моментально реагируют на изменения позиции друг друга. Ну, то есть обычно говорится, что максимальная скорость, это скорость света, она очень большая, конечно, 300 тысяч километров в секунду, но все-таки она, например, до некоторых звезд она идет миллиарды лет, то есть такие огромные расстояния. Но есть суперпозиция. В одном месте объект как-то изменился, и в другом, независимо хоть где, хоть на миллиард миллиардов километров, тут же меняется так же. То есть Бог умеет реагировать, находясь в неприступном свете и одновременно рядом с нами. Бог есть Дух. И, соответственно, духовные качества, это не имеется в виду только этические качества. Мы говорим духовные качества, имеется в виду доброта, ласковость, ну, всем нам так хочется. Духовные имеется в виду связанные с невидимостью, с огромной скоростью распространения. И вот эти такие физические отсутствия свойства Бога. В древности наивно, многие даже в Писание попало, считали, что Бог находится на небе, вот буквально на нашем небе. Да? Ну, потом слетали, поглядели, Бога нет, да? Бог невидим. Он там тоже есть, конечно, но он невидим. Его нельзя увидеть, а если увидишь, умрешь. Понимаете? То есть Бог где-то в смысле щадит нас, не показывая себя. То есть он, это слишком большая энергия, которая создала миллиарды и миллиарды звезд. Соответственно, в Писании апостол Павел говорит, что я в теле или не в теле, он сомневался, был на третьем небе. Тоже никого не видел, но слышал особые слова. Да. Слышал особые слова, которые непереводимы, неисследимы. Такой английский своеобразный язык какой-то он слышал, да? Ну, Бог, видимо, ему через видение дал это ангелам для того, чтобы он укрепился в вере. Его сильно пытали, мучили. То есть иногда Бог со спины, помните, да, у Моисея? Иногда Бог не то, чтобы себя показывает, но как бы дает видение или сны неоднократные. Однократное слово не считается Божьим. Да, куст горящий, это называется теофания, богоявление. Христос, когда крестился, да, спустился Дух Святой, не голубь, а Дух Святой спустился, но в виде голубя, да. То есть такой вот виде, видимого образа. Но это был Дух Святой именно. И был голос Отца. Я так понимаю, на арамейском все поняли, что сей Сын мой, возлюбленный Его, слушайте. То же самое на горе Преображения. То есть Бог из своего, скажем так, особого места, условно говоря, неприступного света, иногда с помощью ангелов обычно. Вот, например, когда Авраам, даже если икон там, прославляемая Троица, явился ему Бог, на самом деле это был, конечно, не Бог, это был три ангела, которые внешне выглядели как три просто путника. Конечно, это был не сам Бог, понятно. Но, как сказать, как они его голос и его образ. Вообще, чем занимаются ангелы? Ангелы – это просто такое Божье радио. Да? Они передают весть от Бога. Бог что-то замыслил, посылает Гавриила к Марии, матери Иисуса. Бог замыслил, посылает, значит, ангела к тому, к третьему. И из своего служебные духи, служебные тоже духи, но он уже направлен на конкретную цель. В другом месте сказано, что Бог творил ангелами вселенную. То есть у него есть помощники, те, которые, так сказать, шляются переносом его воли. Интересно, что все мы тоже по отношению к Богу находимся в суперпозиции. Что значит? Мы учим и в это верим, что стоит нам сказать Всевышнему: «Господь, помилуй меня, Господь, прости меня, я больше так не буду», и Бог тут же услышит. Как бы он, казалось бы, недалеко находится или вблизи, мы видим, да, он тут же услышит, и его сердце отцовское простит. Мы верим, что Бог есть Отец, не жестокий Творец, который там сметает, хотя и того бывало не раз, но по отношению через Иисуса, нашего первородного брата, Он является нам тоже Отцом. Мы усыновлены через Иисуса Христа. И поэтому, как будучи семьей Божией, мы к любой семье, мы же к папе подходим, хотя он там, может быть, кем угодно. Говорит: папа, ну помоги там или прости там, ну всякие бывают дела. В таком же отношении мы находимся к самому Богу, где бы он физически в это время ни находился. Вообще слово «физически» не подходит, потому что духовный мир, он одновременно и здесь, и там. Ну, есть еще одно физическое понятие, может быть, для детей очень просто есть. Есть этот мир, а есть антимир. Там все то же самое, только там правое, левое, ну, все наоборот. Так вот, в некотором смысле Бог и ангел на этом небе, это и возможно это и станинские другие дела в другом месте, это именно антимир. Там происходит почти то же самое, но с точностью до наоборот. И переход с этого мира в другой называется смертью. Мы верим в наше усыновление. Мы верим, что Бог похож, вернее, Иисус Христос похож на Бога. В каком смысле? пророчества всегда исполняются не так, как их ждут. Например, ждали Христа на боевом белом коне. Пришел плотник из Назарета, про которого эти фарисеи кричали, а они там невежды галилеяне, что они могут знать о Боге, да? Живут, извините, далеко от Иерусалима. У него не было ни вида, ни величия, как росток из сухой земли. То есть пророчества, они очень часто исполняются, почти всегда, не так, как мы их ждут. И в отношении Христа было. Почему евреи его не приняли? Потому что, на самом деле, надо было на коне, он на ослике, надо было там с римлянами разобраться, а он с нами разбирается. Че он не против римлян, че он против нас-то? Ну, потому что они вот не выполняли волю Божию, поэтому против вас. А римляне всего лишь, ну, как сказать, нечестивцы, они не знают слова, вы-то знаете. То есть, другими словами, этот плотник из Назарета, нищий, не имеющий ни вида, ни величия, и тем не менее, через его добровольную жертву, казалось бы, что такое жертва? Это самое слабое, что можно сделать. Ну, что такое сила, да? Убил, растоптал, завоевал, ох, на коне. А Христос, наоборот, стал по виду как раб, умолился паче всех сынов человеческих, принял мученическую смерть от инородцев, да, и ненависть всего народа, распни его, это же они кричали, родной народ, не приняли. И, соответственно, максимальным унижением, это путь для нас, кстати, тоже, христиан, максимальной слабостью внешней, максимальным смирением и согласием со злом, получается, он, как и говорил, что не мстите за себя, да, он молился за обижающих его, как он учил. Он поступил именно так. И вот этим, этой слабостью он победил. То есть у Бога парадоксальное мышление. Понимаете, да? Мышление человеческое. Что такое герой? Который всех убивает. Который там отвоевывает. Нет. А у Бога герой – это тот, который, значит, протягивает свою шею, когда ему режут ее. Понимаете, да? Все наоборот. А вот для этого, а вот это настоящая сила. Потому что ты убиваешь других, тебе это не больно. А когда тебя убивают, тебе очень больно. Тебе очень больно. И вот это Бог ценит в христианах. Первые христиане шли на казнь. Почему они пели и радовались? Потому что они поступали почти как Христос. Понимаете, да? Они уподобляли себя страдающему невинному человеку. И они говорили, да, вот это путь на небо. К сожалению, с годами христиане изменили Христу, стали сами воевать, убивать, не буду сейчас продлять, все знают. То есть мы должны понимать, что наше становление Богу через Христа и спасение не в реве труб, не в величии, не в таком «мы дети царя», где-то там себя это воспаляют, а в смирении, в уподоблении, в поступках, в отсутствии всякой мести и всякого насилия, и в тихой надежде. Но иных, пишет Павел, страхом спасаете. То есть иногда вот тот позитивизм, который навязывается горе-психологами, он усыпляет воинов Христа. Все хорошо, не все хорошо. Не все хорошо. То есть страхом спасаете, это обличает, имеется в виду. Вот. Надо бодрствовать, обличение бывает спасительно. Не каждый раз и не каждому человеку, но иногда помогает. И в любом случае, горькие слова – это лучше, чем соглашательство и равнодушие по отношению к какой-то проблеме. Если человек говорит правду, ну, его распинают обычно или изгоняют, да? Если он все время лжет и поддакивает, да, и со всеми согласен, что с ним делают? Его ставят, так сказать, на хорошее место. Он хороший человек. Но христианин, зная характер Бога теперь уже, что у Бога все, наоборот, это антимир, да, он должен стремиться подражать во всем Христу. Христос не был сахаром медовичем, не правда ли? Да? Он скорее был солью земли. А соль, когда ее на раночку, да, больно. Но это единственный способ равно спасти. Поэтому, с другими словами, христианин не должен быть таким позитивистом. Все хорошо, нет, не все хорошо. Мы должны видеть, что нехорошо. Мы должны спасительно спасать, иногда и страхом. И говорить, что гиена огненная, она все-таки есть. Вы, конечно, не надеетесь, но смотрите, смотрите. Нельзя вот так делать. Вот так делать нельзя. Мы не должны при этом осуждать. Мы не должны сплетничать, мы не должны заниматься этими человеческими делами, но чтобы угодить Всевышнему, очень простой рецепт, надо быть как Христос. Христос, мы знаем, бедных не унижал. Хотя, это же фраза откуда взята? Эта фраза взята из беседы с одной веселой теткой, у которой было 5 мужей, и которая блудом жила 6-м, да? Ну, кто знает текст? Знаете, о чем? Это пришла, он пришел на колодец, там пришла тетка, у нее была возможность веревка, она говорит, дай мне воды. Она ему говорит, какая вода? Вы-то он кто, а мы-то кто тут? Вот. И вот он стал рассказывать. Он такие великие вещи рассказывал обычной женщине. А почему? Потому что когда он ее обличил, что она сделала? Она уверовала. Вы понимаете как? Мы думаем, что если мы будем сахаром мазать, кто-то уверует. Но это наивность. Это наивность. Это просто человеческая ложь, а то еще сатанинская. А вот если мы правду скажем о Христос, некоторые почешутся. Мы, может быть, не станем у них, не станут они бегать, что вот Христос пришел о нас. Нет, ладно. Но они почешутся иногда, понимаете, да? Поэтому человек во Христе должен максимально стараться, ну, какие силы у него есть, в Духе Святом помогает, поступать как Христос. Если у тёхи пробу ставить некуда, да? Она просто блудница вавилонская. Не так надо сказать, у тебя было 5 мужей, и с кем живешь, тебе не муж. А она уверовала. Он ей не это, как сказать, не красил розовый, а все хорошо. Когда сейчас, знаете, такое христианство интересно стало, но не везде, слава Богу, но много такое, знаете. О грехе нельзя говорить, о блуде нельзя, о геях нельзя, ни о чем нельзя. Только вот Бог вас любит. Но Бог кого любит? Те, которые служат и поклоняются ему в духе и чем? А если он поклоняется в духе и вранье, или в мамонопоклонстве, дай мне денежек. Нет. Только в духе и... Ну, про дух мы мало знаем, что, конечно, это понятно, но про истину мы кое-что знаем. Это правда или это ложь. И все, и больше ничего нету. А отец лжи является сатана. Он принимает вид ангела света, ну, он такой красивый. Но и вся его суть обмануть и заманить либо христианство с насилием, мы сейчас полно этого видим в мире, или христианство с ложью, или с мамонопоклонством. Собственно, видов немного. Все одно и то же. Ничего за 2000 лет не изменилось. Так вот, если мы будем каждое воскресенье потихонечку говорить о том, каков Бог, то, может быть, мы увидим и его реакцию Всевышнего Бога на то, что мы начинаем его все больше любить. Любовь невозможна, если мы не изучаем Бога. Ну вот, как человек изучает свою невесту, своих детей, и он все больше и больше, больше их любит, понимаете, да? Таким же образом мы можем относиться по отношению к Богу. Помолимся, чтобы нам больше любить Бога. Аминь. Слава тебе, Всевышний, за то, что ты послал своего сына, который проявил себя как раб, но при этом он не угождал сильным мира сего, обличал там, где это было нужно, и даже изгонял из своего храма, потому что это храм его отца. Он поступал как имеющий силу, но в то же время он не использовал силу против слабых, а только против тех, которые заняли место Бога. Он боролся с идолами. Милосердный Господь, в нашей душе, в нашем в человечестве, в нашей стране, везде полно идолов, дары быть бойцами твоими, действительно быть похожим, как Христос. Но к слабым людям, таким, как вот эта блудница у колодца, относиться, хотя говорить правду, но относиться так, чтобы они могли уверовать и спастись. Но ни в коем случае не лгать и не льстить никому. Благослови, Господи, любить тебя так, как я любил Христос.